В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире пятый выпуск программы «По следам чемпионов», потому что состоялся пятый тур групповых этапов. Алексей, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, начнем мы с матча, который вам приятен. И он, конечно,
давайте.
Конечно, останется он историческим для Челси. Но я уверен, что и болельщики Ювентуса будут помнить всегда этот матч, как они съездили в Лондон и влетели там 0-4 в групповом этапе. Ну, например, так же, как я помню, что Арсенал в 2003 году, в непобедимом 2003-2004 сезоне, дома влетел Интеру 0-3 в Лиге Чемпионов. Несмотря на то, что вроде я должен помнить другое. Ну, потом выиграли 5-1 в гостях, ну, Интера того же, но тем не менее. Так что крупные поражения очень неприятно остаются, поэтому я знаю, что болельщики Ювентуса будут их помнить. И этот выезд в Лондон тоже. Мы ожидали, что когда Челси поехал в Турин, что там Челси должен выиграть. Там совершенно неожиданно Ювентус выглядел преображенным. А мы, я помню, с вами расстраивались, что никто не ждал вообще, что Ювентус вдруг так прямо проведет хорошую игру. А здесь что, Ювентус?
Я не склонен, честно говоря, ругать Ювентус. У них был план. И были проблески того, что этот план может работать. То есть они готовились явно к тому, что Челси будет давить, будет играть довольно высоко. А при этом там, благодаря форме текущей Челси, благодаря схеме, у них даже там, шансов на контратаке будет немного. И просто там на скорости и на дриблинге вряд ли пройдешь. Поэтому у них была четкая стратегия играть в такой рискованный пас в одно касание. И несколько раз такие комбинации очень хорошо проходили. Я даже там, будучи болельщиком команды соперника, все равно просто восхищался, когда там через полполя низом пас отдается сильно, при этом очень точно принимается, идет развитие атаки дальше. Но вот это практически ни к чему не приводило. Вот я хоть и всегда дую на воду, но я рискну сказать, что Челси вот нынешний в своей текущей форме настолько хорош, что даже относительно неплохо игравший Ювентус оказался просто смят, растоптан и там сначала вдавлен в свою штрафную, а потом вколочен в сетку.
Кровожадненько у вас так получается описание. Глобально говоря, я думаю, что команда-лидер чемпионата Англии обязана обыгрывать лидера чемпионата Италии. Лидера, подчеркну, а не Ювентус, который там к лидерам сейчас не относится. Обязана по-любому обыгрывать лидера чемпионата Италии. Команду, которая занимает 5, 6, 7 место, тем более. Поэтому для меня прямо вот не так неожиданно, что вот было явное преимущество. Другое дело, что вот я вспоминаю матч с Бернли, вот Челси тоже хорошо его играл, но нет реализации. Нет реализации, нет победы в итоге. Наверное, Ювентус играл лучше, чем Бернли, действительно. Но получилось так, что Челси очень хорошо дружил с реализацией. Я не думаю, что эта игра была прямо на 4-0.
Да,
вот с Бернли была игра на 4-0, а закончилась 1-1. Ну, здесь на 2-0, наверное, ну, на 3-1, да. Но, по большому счету, у Челси было без разницы, как выигрывать с турнирной точки зрения. А матч был стыковой по смыслу, кто займет первое место и кто избежит встречи с Баварией. Главный вопрос, видимо, который решается в группах, это кто не попадет на Баварию. Так вот, Ювентус на Баварию попадет. Там вопрос закрыт для меня. Если это случится, то там просто ноль шансов, ноль. Если букмекеры что-то дадут на Баварию, ну, хоть что-нибудь, то там...
Нынешняя может... Бавария.
Ну да, а почему?
Ну, просто матчи плей-офф состоятся в феврале, феврале-марте.
Ну, через 2 месяца, через 3. Вы думаете, там с Баварией случится что-то плохое?
я не ожидаю конкретно, что с Баварией что-то случится. Я просто говорю, что в футболе 3 месяца – это очень большой период. И за это время может случиться, ну, с любой командой что-то плохое. Причем глобально плохое.
Я хорошо отношусь к творческому таланту Аллегри. Я считаю, что он очень талантливый тренер. Но этот сезон Ювентус будет через пень-колоду. И если они попадут в Лигу чемпионов в этом году, то для них уже будет сезон неплохой. А вот на следующий, да, наверное, при Аллегри они станут какой-то серьезной реальной силой. Загадывать про то, что Челси выиграет Лигу чемпионов, я не буду. Но
пора и честь знать.
Да-да. Ну,
я так... не особо расстроюсь, честно.
Понимаю, да. Но из того, что вот я вижу... из этого сплава, такого редкий сплав, который мы видим тренера плюс игроки. То есть игроки понимают то, что им дает тренер, видят, что это дает результат, и поэтому с удовольствием это делают. Этот сплав, конечно, он может, да, выиграть Лигу чемпионов. Еще раз, я не вижу тут противопоказаний. Другое дело, что кубковый турнир — сложная история. Шансов, наверное, не так прямо много, но они, безусловно, есть. Матч с Ювентусом так показал, что да, Челси готов, типа, побороться еще раз.
Я знаю, при каких условиях, при каком условии Челси выиграл бы и Лигу чемпионов, и вообще все турниры, и, наверное, несколько лет подряд. Это если бы в команде было 11 Рисов Джеймсов.
Угу. Просто... Он лучше бомбардир уже в этом году будет, я понимаю, да?
Ну,
к этому идет все.
Да, пока к этому идет. Но там, ладно, забивные его таланты. Но, как мне кажется, его хоть и хвалят, но недостаточно. То есть это он всерьез там претендует на лавры такого идеального футболиста. Потому что у него, в принципе, есть все. То есть какой он, ну и голы забивает, и со штрафных бьет. А перед последним-то голом, какую он вырезал передачу через полполя. Скорость, про силу говорить нечего, он выглядит как такой маленький танк. То есть это вот Жозе Моуринью как-то сказал, что 11 Аспиликуэт выиграли бы Лигу чемпионов. Вот 11 Рисов Джеймсов, я думаю, что закончили бы мировой футбол. Просто за бессмысленностью. Ну и остается только... Ну, мне быть счастливым и другим болельщикам Челси, что это наш игрок, наш воспитанник. То есть у Челси уже почти там 20 лет прошло со времен прихода Абрамовича. Он сразу там стал вкладывать большие средства в академию и постоянно говорили о том, что вот какое-то там поколение растет, и раз за разом оно, это поколение, оказывалось не тем, но вот нынешние ребята, Маунт, Джеймс, это, ну вот, Челоба тот же.
Плюс этим... там Лэмпти, плюс Галлахер, плюс Ливраменто в других командах играющие.
Да, то есть это вот сейчас болельщики Челси, я подозреваю, ну вот был у нас уже, я его, слава богу, застал, один... самый, наверное, счастливый период для болельщика – это Мауринья сезонов 5-6. И вот сейчас мы опять в этом периоде. За мою болельщицкую карьеру мне второй раз выпало такое счастье. И это, наверное, в два раза больше, а иногда, и, наверное, на два раза больше, чем многим другим.
Так, ну ладно, хватит, сейчас мы тут закончим этот пир. Ничего в группе-то не решено. Потому что Челси поедет играть в Санкт-Петербург 6 декабря, где будет гарантированно холодно. А вчера же в Лиге Европы лидер чемпионата Италии, команда Наполи, приехала играть с 10-й командой России, со Спартаком московским. И проиграла ей со счетом 1-2. Наполи нужна была победа по турнирной ситуации, то есть это не было там прогулочная поездка. И Наполи и дома проиграл Спартаку, и здесь проиграл Спартаку. И, в общем, ну, как-то Лучано Спалетти, который возглавляет Наполи, должен несколько устыдиться. Но самое-то главное, что весь мир узнал об этом матче не из-за результата и вообще не из-за того, что он состоялся, а из-за того, что обошла видосик маленький конца матча, когда после конца матча, когда тренер Спартака, португалец Руй Викторио, пошел пожимать Спалетти руку, а Спалетти отказался пожимать с ним руку и убежал. Я, честно говоря, сначала думал, что Спалетти вспомнил свое российское прошлое, он же «Зенит» тренировал. И типа «Зенит», «Спартак» — это непримиримые соперники, и типа он, значит, вот так показал, что он помнит «Зенит». Ну, так я думал. А оказалось, что, оказывается, Викторио ему не пожал руку до игры. Сам он Викторио сказал, что он не нашел его просто. Искал там помощником, пожал руку, его не нашел. Но все это на самом деле не важно. Важно то, что весь мир увидел реакцию португальского тренера на то, как ему отказали в пожатии руки. Я вас уверяю, что посмотрело это очень огромное число народу. Мы и в канале это тоже выкладывали. Значит, теперь вчера его никто не знал, этого тренера португальского. Сегодня его знают все. Не потому, что он выиграл у Наполи, а потому, что его реакция на то, что Спалетти уклонился от пожатия, его реакция, вот Руя Викторио, я не могу ее объяснить, ее надо посмотреть, можете у нас в канале слушать или посмотреть ее. Она совершенно бесценна, она завоевала мир и все. То есть современный мир вот так устроен. То есть сегодня все знают Руя Викторио, и у него теперь гарантированно будут хорошие предложения. То есть он одной реакцией на нефутбольную совершенно вещь сделал себя узнаваемым, и теперь будет героем. Я не хочу сказать, что он плохой тренер там или еще что-то. Нет. Но мир его узнал. Почему? Потому что соцсети мгновенно распространяются.
На этот счет я позвольте там короткое отвлечение. Просто иллюстрация силы соцсетей. В Англии есть в низших лигах какой-то футболист, у которого то ли там мать из Чили, чилийка, то ли там кто-то из, там вообще бабушка. Ну, короче, какая-то у него есть с этой страной ассоциация. И его, соответственно, в соцсетях какой-то блогер, ну, игровой блогер, который играет там в компьютерный футбол, собственно, этого парня достал и сказал: вот глядите, какой хороший футболист, вот бы его в сборную Чили. Эту заметку прочитал какой-то футбольный агент, подумал, а не такая плохая идея, покопался в документах, понял, что на самом деле это действительно, ну, все основания есть, сделал предложение футболисту, футболист получил второе гражданство и теперь играет за сборную Чили.
Ну, это говорит о непрофессионализме футбольных людей просто, в очередной раз, коему мы подтверждение имеем многократно на дню. Так что, чем занимается Федерация футбола сборной Чили, вообще говоря?
Ну, следит за всеми чилийцами во всем мире, кто из их потомков играет в футбол.
А что за проблема-то вообще в современном мире создать эту базу, и чтобы база работала, искусственный интеллект подключил, а он сам занимается, нет? В том числе мониторит СМИ упоминания слова «Чили». Ну что? Это все. Все не профессионализм, не компетентность. А вернемся к вашей группе. Итак, Челси поедет играть в Санкт-Петербург зимой, в холод, в снег. Есть ли шансы у Челси не выиграть и занять второе место таким образом в группе?
Наверное, есть.
Но вы в это не верите.
Ну, я надеюсь, что этого не случится. То есть, вообще традиционно последние матчи, они, их результат зависит от того, нужно что-то команде или нет. Вот если нужно, а в данной ситуации нужно, тогда все, как правило, складывается в пользу фаворита. Вот надеюсь, что не будет какой-то недооценки соперника и неприятных из-за этого сюрпризов.
Ну, окей. Ньюсмейкер всей недели Манчестер Юнайтед поехал играть в Вильярреал. Что вы увидели в этом матче?
Ну, я увидел отскок.
Ну, все тот же Манчестер Юнайтед.
Да, по большому счету. То есть, еще поиздевались же, что Карик там существенно перетасовал состав. А что ты не делал этого раньше? То есть ты советовал Оле одно, а как только его убрали, начал, собственно, делать совсем другое?
Ну, может, он советовал, а Оле не слушал. Кто это сейчас знает? Я, в общем, хочу сказать, что вся лигочемпионская кампания Манчестер Юнайтед — это сплошной отскок. бесконечный. После игры, когда они проиграли в Young Boys, где они не должны были проиграть, но и не должны были выиграть, после этого все игры – это отскок. Все игры – это отскок. Отскок, организатор отскока – это Криштиану.
Да, да, конечно.
И Дехеа, окей. Давайте отдадим должное, потому что мертвый мяч совершенно там он вытащил.
И не один.
Но за, там последний, вот, который был до гола, да. Незадолго там мертвый он вытащил. Эмери новый кандидат на пост тренера Ман Юнайтед, вы знаете, да, после этого матча. Ну, мне кажется, что уже все тренеры, они кандидаты. Со всеми ну,
проводятся. Я уже свою да, кандидатуру уже... предлагал.
Какую?
Свою.
Себя.
Да.
Но сегодня, да. Но это вчера вы предлагали, а сегодня выяснилось, что тренер уже назначен. Об этом объявил Эрик Кантона в своей странице в Инстаграме, что он назначен тренером Манчестер Юнайтед. Так что он дальше вас пошел. Вместо того, чтобы вы в канале объявили, что вы назначены. А так вот уже все. Шанс упущен. Ну, отскок, не отскок. В конце концов, все определяет результат. Манчестер Юнайтед вышел в плей-офф. Вышел в плей-офф с первого места. Вильярреал с Аталантой будут определять, кто выйдет со второго места. При этом Вильярреал устроит ничья. Ну, я не знаю, честно говоря. Аталанта провела матч с Young Boys на распальце. Ход матча поначалу убедил ее в том, что тут вообще вопрос закрыт уже. Все, тут мы имеем 3 очка, и чудом они соскочили. В оконцовке. Чудом там. Голевейший момент был у Young Boys в конце. Аталанта из 5 матчей выиграла 1 пока. Имела основание, да, выигрывать у Манчестер Юнайтед. Конечно, имела основание выигрывать у Вильярреала. В первой игре, которую они играли. Но дома, наверное, у них шансы должны быть выиграть у Вильярреала все-таки. Ну, неважно. Но тут интересно, если таковой матч, а Манчестер Юнайтед будет товарняк с Young Boys, где можно посмотреть там на резерв и так далее. Вчера в Манчестере был Покетино, потому что он приехал со своей командой, которая провела, Пари Сен-Жермен, которая провела матч с Манчестер Сити. На меня произвело очень тяжелое впечатление.
СЖ?
Да. То есть, я вообще, я, наверное, уже формулировал это, но вчера я смотрел, понимая, что вообще без разницы, кто эту команду тренирует. Единственное, что есть какие-то матчи, на которые они готовы собираться и играть ответственно. Я подозреваю, что от тренера это не зависит. Выбор этих матчей. Ну, например, полуфинал, финал Лиги Чемпионов. Ну, например, первый матч с Манчестер Сити дома. Но они сами выбирают это. И этот матч ими был расценен как проходной. Мне по совершенно мне непонятным причинам, почему так это должно быть, мне совершенно непонятно. При том, что Париж был на втором месте, потому что он потерял 2 очка с Лейпцигом и 2 очка с Брюгге, чего себе не позволил Манчестер Сити. И тем не менее, ПСЖ вчера играл в отстой, в безобразный, в надежде на то, что там трое что-то придумают впереди. Но они один раз придумали комбинацию с рикошета. Окей, у них было еще пару моментов за игру. Но в целом они были абсолютно подавлены. И, ну, Сити, в общем, в первом тайме их отпустил, непонятно как там. С этими моментами, которые были. Во втором тайме вроде как Сити пропустил и должен был расстроиться. Но настолько разница в классе большая, что Сити да, смог их дожать и так.
Ну, Сити, я еще раз... Яркая иллюстрация, что команда звезда – это не команда звезд.
Да, да, это понятно, да, все. Я смотрю на Месси и понимаю, что... Ну, а что Месси показывает в Париже? Я видел пару игр еще его, что ничего.
Я, кстати, вчера тоже смотрел, и у меня не мог отделаться от ощущения, а где тот Месси, которого мы видели в Барселоне?
А то он даже... только в Барселоне может.
Вот у меня такое было ощущение.
Да, да. Once on Quando. Поэтому... Ну, Мбаппе, Неймар, Месси, понятно, что эта троица может забить кому угодно, но сам смысл, во-первых, совершенно не видно, что это команда Покетина. Там ничего нет из того, что мы видели в Саутгемптоне, из того, что мы видели в Тоттенхэме, ничего этого нет. Это означает, что они ничего не хотят делать из того, что он их просит. То есть он командой не управляет таким образом, поэтому он работать там не хочет, я тоже это понимаю. Зачем ему уехать в Манчестер Юнайтед, где примерно такие, такого же уровня звезды, я не понимаю, что он там собирается с ними. Что они будут его слушать, делать, что он говорит, я сомневаюсь. Но в Париже я понимаю, что ему работать больше не хочется, потому что ничего он команде этой дать не может. И не потому, что он не хочет, а потому, что она не хочет.
Да, он-то дать может, команда не берет.
Да,
он может.
Да, команда не хочет. Поэтому никакой Лиги Чемпионов, конечно, не будет. И более того, еще Тухеля, мне кажется, они как-то слушали, тоже, наверное, не очень, но хоть как-то. А Маурисио они вообще, я думаю, что просто вообще не воспринимают его. То есть они слушают, кивают, все выходят на поле и делают то, что они считают нужным.
Очень похоже на то.
Поэтому Париж должен попасть на Баварию и поехать играть с Реннами и прочими своими товарищами по чемпионату Франции. Манчестер Сити вышел с первого места. Интересный матч, казалось бы, должен быть за третье-четвертое место Брюгге-Лейпциг, особенно учитывая, что Брюгге выиграл в гостях у Лейпцига 2-1. 0-5 это, конечно, такое.
Ну, это из серии покатило. То есть у Лейпцига настолько прям пошла игра, то, что и все комбинации, все пасы, все отскоки, мячик залетает. Ну, не хочу принижать их заслуг в этом, но то, что это, вот, ну, это была даже игра на 5-0, но нету такой разницы в классе.
Да, да, нету. Согласен. Брюгге еще был мертвый. Получив этот нокаут в самом начале, они вообще не оправились ничем. Но надо сказать, что Лейпциг с Джесси Маршем начал выправляться в чемпионате Германии кое-как. То есть они же начали вообще там в зону вылета попали, потом были 15-й, 13-й. Сейчас Лейпциг уже 7-й, уже разница плюс 10 у них. То есть они как-то пошли выправляться у себя. Ну, теперь они, видимо, заняли третье место. Я с трудом всех. Париж, конечно, команда такая странная достаточно.
Нет.
Нет? То есть не наберет Брюгге очков с Парижем больше, чем Лейпциг с Сити, да?
Нет.
Нет. Ну, значит, Лейпциг поедет играть в Лигу Европы. Последняя английская команда Ливерпуль проблем не имела. Известный английский клиент FC Porto сопротивлялся, конечно, но спокойненько проиграл 2-0. И надо сказать, что Ливерпулю можно попредъявлять что-то по этой игре, но я не вижу никакого смысла, потому что Ливерпуль по факту вообще 4 победами до этого уже обеспечил себе выход. Имел право в этой игре не то что играть спустя рукава, но не убиваться так, что тут прямо разбиваться в кость. И все равно они выиграли, то есть они все равно продемонстрировали свой класс. Порто выглядел намного лучше Арсенала. Ну, если вот так сравнивать, на приезд на Энфилд, намного лучше. То есть все команды этой группы на Энфилде выглядели лучше, чем Арсенал выглядел в прошлые выходные. Они все были с шансами, с внятной игрой, и Милан, и Атлетико Мадрид, и Порто. Все были лучше. Ливерпуль, тем не менее, все 5 своих матчей выиграл, 15 голов забил, 5 пропустил. У Ливерпуля все хорошо, с Баварией играть не будет. А вот дальше там в группе Б, конечно, творится такой некий кавардак. И опять же, все теперь опять зависит от Ливерпуля. Вы верите в то, что Ливерпуль поедет в Милан, типа, спустя рукава? Ну, типа, вторым составом, там еще что-то. Не в настроении, ну, я не знаю.
Ну, в принципе, да, допускаю.
Да, я просто помню, что в таких случаях даже сэр Алекс возил там в Вольфсбург, по-моему, такой полуторный, близкий ну, к второму составу.
У сэра Алекса вообще никогда не было проблем с тем, чтобы выставить там 7 защитников но при этом все равно выиграть.
Не, ну это нужда была, когда 7 защитников он уставлял. Нет, я имею в виду такие ненужные матчи, которые ты уже вышел, и тебе типа не нужно. Он возил спокойно, да, вторые составы, но я помню, да, что именно в Вольфсбурге тогда важнейший матч был для всей группы. Они взяли и выиграли у Вольфсбурга тоже. То есть игроки, которые приезжали, он мог не брать там главных игроков, но те, которые приезжали, он с них требовал все равно победу. Ну, мне кажется, что Клоп, в общем, тоже такой же, и Милану не стоит рассчитывать, кто бы ни приехал там, что у них все будет легко и просто. А Порто будет играть с Атлетико. Ну, я не знаю, Атлетико Мадрид, конечно, устроил нам тут
интригу.
Да, да, пропустив в конце гол от Милана дома, он устроил нам интригу, и я, честно говоря, плохо представляю, как они вот так по заказу выигрывают в Порто. Ну, честно, вот так.
Не, то есть, я-то как раз хорошо себя представляю.
У Порто? Да, на Драга, да. У Атлетико Мадрид? Нет, я сомневаюсь. Порто пил кровь из многих грандов у себя дома в гостях, да, а дома-то... Нет, я думаю, что там будет очень... Порто Ювентус вообще вынес. Я не думаю, что Атлетико Мадрид должен котироваться лучше Ювентуса. Тем более, что нынешний Атлетико Мадрид — это пробитая команда. Она не держит уже эту марку, что им трудно забить. Этого уже нет. В отчетном матче с Миланом у Атлетико было там 2 момента, а у Милана 4, наверное. И в результате Милан мог еще забить там. Я не знаю, мне не кажется, что Атлетико так опасен. Помните, Челси с Атлетико спокойно же разбирался? Не думаю, в гостях.
Ну, как сказать, матчи с Атлетико были... Ну, кстати, по всей Лиге Чемпионской кампании на первом месте по сложности для Челси. Я вот там пересматривал уже, ну, не все матчи, а обзор, так сказать, пути Челси в Лиге Чемпионов. И у меня четкое впечатление, что по сложности матчей на первом месте стоят игры с Порту, а на втором игры с Атлетико.
Ну да, конечно, финал — это ни о чем. Ну да, легко прошел, легко, я понял.
Не легко, но легче, чем с Порту.
Ну и победу Милана над Ливерпулем тоже трудно себе представить, все равно. И если никто из этих команд не выиграет, то со второго места выйдет Порту, который 5 очков имеет, Милан с Атлетико имеет по 4. Ну, у Порту вообще все равно все в руках. Выигрывая Атлетико, вообще ничего больше не интересует. Очень много разговоров о сенсации, которая произошла в группе С, где Спортинг уже вышел в плей-офф со второго места, опередив Дортмунд. Потому что он выиграл у Дортмунда по личным встречам, имеет преимущество и на 3 очка больше. А для нас это не сенсация. Мы говорили все предыдущие программы, что над Дортмундом висит серьезная проблема в виде Спортинга, который проиграл, да, 1-5 первую игру, но уже в матче в Дортмунде, во втором, который проигран был 1-0, уже Спортинг был лучше в той игре, чем Дортмунд. Просто ему не повезло. Ну и дальнейшие события так и показали. Дортмунд проиграл 3 матча подряд, а Спортинг все 3 матча выиграл. И все. И Дортмунд поехал в Лигу Европы уже. А Спортинг на последнюю игру может выходить в любом составе, в любом состоянии. То есть все вопросы решены. Как они будут играть с Аяксом в гостях. В общем, это товарняк для обеих команд.
Проблема последние уже вот пару лет... Они же всегда умудрялись со своими там скромными относительно ресурсами очень удачно проводить трансферы. То есть они покупали каких-то игроков недорогих, но эти игроки выстреливали так, как никому и не казалось. Вот, ну, Холланд – это вот последний пример, очень яркий. Но кроме Холланда... Как-то у них вот не получается последние 2 года.
А продавать хорошо получается?
Продавать, да. То есть уходят. У них вот прервался этот... Они раньше всегда... Они же очень давно, еще с клоповских времен, продавали дорого игроков, набирали новых. И эти новые начинали играть не хуже, чем старые. То есть Левандовский заменил Абамиянг. Абамиянга вот сейчас заменил Холланд. Но и там какой-то был испанец, который 1 или 2 сезона в Дортмунде отыграл. Нигде больше он особо не светится, но в Дортмунде он прям был отличным забивалой. А вот сейчас что-то сломалось в этом механизме. И вот мне кажется, ну, старое поколение уже идет там на спад. Все эти Ройсы, Джаны и тому подобное. А смены им, к сожалению, не находятся. Вот и получаем такой результат.
Зато бешеные прибыли.
Это да.
Так что тут надо выбрать. Я тоже не думаю, что так можно жить сейлинг-клубом, не имея базы, как имеет Порто. У Порто же, ну, португальская команда, у них же бразильская база. Поэтому там у них богатый выбор на базе. А у Дортмунда такой базы, конечно, нет.
Ну и португальцы могут, ну, не только Порто, но вот три крупных португальских клуба, они пылесосят еще и всю Португалию, а как-то деля между собой. А Германию пылесосит другая команда.
Бавария,
у Дортмунда, да, шанса нет.
В общем, я на самом деле спокойно отношусь к тому, что Sailing Club, он, а Боруссия это классический Sailing Club, что он не попал в плей-офф, но им это плохо, потому что так для них это была бы ярмарка талантов, да, которые можно продавать. Но то, что ты не попал в плей-офф, говорит о том, что тебе продавать-то особо некого. На кого тут можно позариться?
По крайней мере, один человек.
Ну, про Халанда все знают, он уже, считайте, продан. Вопрос только куда и когда.
И за какие деньги?
Да, и за какие деньги.
Насколько высокие деньги?
Вот так. Да, а про остальных-то, ну, кого-то надо вести показывать в плей-офф, а кого непонятно. Я думаю, что и в Лиге Европы ничего не светит. В смысле выигрыша Лиги Европы, думаю, нет у них вариантов.
Согласен.
Ну, Бавария пылесосит не только Германию, Бавария пылесосит всех. 5 игр, 5 побед, 15 очков, 19 забитых мячей. Ну, полная программа. Но интриги нет в группе, с этой точки зрения понятно. Но зато есть интрига номер 2. Кто выйдет вместе с Баварией. И я должен сказать, что для меня на самом деле интриги нет уже тоже здесь. Ну, ситуация такая, значит. Во-первых, уже мы могли вообще все знать. Если вы видели, да, этот, как товарищ из Бенфики не забил в добавленное время гол в пустые ворота. Уже там «Miss of the season», пресса пишет.
При том, ну, что лучшим решением-то, по большому счету, было вернуть мяч партнеру, который был абсолютно свободен, не в офсайде. И это даже технически легче было сделать.
Нет, извините, из этой позиции обязан забить любой. Вратарь, кто угодно. Это
профессиональный футболист, да.
Да, это, извините, это мы с вами можем, да, а он нет. А, и тогда вообще вопрос был бы закрыт уже, Бенфика имела бы поровну очков с Барселоной, но имела бы больше очков, чем Барселона. Но Барселона едет играть в Мюнхен на сегодняшний день, где ей нужна победа. Чтобы занять второе место, они выиграют и займут сразу второе место. Я в победу Барселоны в Мюнхене не верю ни одной секунды.
Да, я
просто
тоже.
Вообще ни одной.
Потому что Бавария не та команда, которая будет что-то дарить.
Да.
Они могут сколь угодно там расхлябанно отнестись, но и выставить там полуторный второй состав.
Да.
Но просто Бавария это настолько машина, что и этого состава хватит для того, чтобы эту Барселону уничтожить.
Которая по большому счету с Бенфикой провела матч в самом лучшем случае для нее на равных. Это в самом лучшем случае.
Да.
А так, конечно, они могли спокойно проиграть эту игру. Возникает другой вопрос. Не отступится ли Бенфика дома в матче с Динамо Киев? Динамо Киев проиграл Баварии 2-1. То есть показала команда такую приличную игру в целом. Два раза Барселоне по 0-1 проиграли. То есть Динамо Киев выиграть будет у них не так просто. Бенфики прямо как вот.
Да.
Надо было выиграть у Мальмы, и он все равно этого сделать не смог.
Но все-таки это, ну, домашний матч, так что.
Да, да, это домашний матч, и это бешеная мотивация. У Киева никакой мотивации нет, потому что команда в последнем месяце останется по-всякому. И победа, я думаю, выведет Бенфику, и я думаю, что тут не сильно удастся разжиться, если обратиться к букмекерам, то они не предлагают много на то, чтобы мы с вами нажили здесь денег. Сколько бы вы поставили?
Я готов поставить сколько угодно и с чистой совестью потерять эти деньги. Мне достаточно уже самого факта, что Барселона не выйдет из группы.
А, ну я понял. У вас
главный вопрос другой. Да, давний хейтер, я наслаждаюсь происходящим. Вы меня представляете, то есть у моей команды золотой период, у команды, которую я ненавижу, ужасный
период.
Черный период,
да. Двойной счастье.
Что же, где же судьба мне готовит подлянку?
Да, да, да. Это без сомнений. Расслабляться нельзя. Группа, в которой было все изначально известно, группа D, до начала турнира, а потом вдруг какие-то начались поползновения со стороны тираспольской команды. Кстати говоря, вы знаете, как тираспольская команда называлась когда-то, когда я впервые ее увидел? Называлась Телегу. Шерифа еще не было тогда.
Мне это даже было знакомо почему-то это название.
Лет 30, наверное, больше назад он играл в первой лиге советского футбола. А Шериф уже был потом, когда они стали независимой страной. Так вот, Шериф навел шороху, выиграл у Реала в гостях. Сейчас страшно представить себе, что это было. Но это было, мы это помним. И сейчас тут Шериф отдал долги, конечно. Проиграл 0-3, но уверенно попал в Лигу Европы. Я думаю, что если бы им до начала турнира предложили Лигу Европы, они немедленно бы ее взяли, правда?
С двумя руками, да, не веря своему счастью.
Да, да. Поэтому у Шерифа отличный турнир, все равно, чтобы ни было. Выиграли у Реала. Когда еще такое с Шерифом будет вообще? Если будет когда-нибудь. Я думаю, что это на века просто вот эта история. Реал с Интером вышли, между собой они будут определять, кто из них пройдет на первом месте. Но Реал играет дома. Интеру надо очень сильно постараться, чтобы занять первое место. Ему только выиграть надо. Реал так спокойно. Вы знаете, да, Анчелотти там на пресс-конференции до игры его спросили, что трудно ли вам управляться со звездами в команде. Актуальный вопрос сегодня про Манчестер Юнайтед, допустим. Анчелотти ответил, что лучше иметь Феррари, чем Фиат 500. Знаете, кто возмутился больше всего?
Ну, естественно, болельщики Эвертона.
Да, да. Да, все соцсети Эвертона, все были вне себя от ярости.
Обижаться по поводу слов, сказанных не в твой адрес, это тренд современного мира.
В общем, интриги здесь никакой нет. Ну, люди могут найти интригу первое-второе место, выиграть ли Интер Реала, да, но так нет. Зато в последней группе, группе G, ну, тут не просто интрига, тут вообще Лиль 8 очков, Зальцбург 7, Севилья 6, Вольфсбург 5. Лиль играет с Вольфсбургом, то есть 8 очков у Лиля, 5 у Вольфсбурга. Если Лиль проигрывает, то Вольфсбург Лиль опережает. И выходит, соответственно, сразу. Потому что там играют 7 и 6 очков. Зальцбург, Севилья. Ну, кто-то из них наберет больше Вольфсбурга, но Вольфсбург займет первое место. Если Лиль не проигрывает Вольфсбургу, то он выходит, в гостях, подчеркиваю, в гостях, то он выходит, а Зальцбург с Севильей между собой разбираются, что там, к чему будет. Я напомню, что первая игра Зальцбурга с Севильей закончилась 1-1, и было назначено 3 пенальти в ворота Севильи, с которых 2 было не забито. А все были назначены абсолютно по делу белорусской бригадой. То есть группа жизни, она и осталась группой жизни. То есть в ней все команды живы, это единственная группа, где все команды живы до последнего тура. И все команды могут там теоретически на что-то, ну, не на что-то, а на выход в плей-офф Лиги Чемпионов претендовать.
Я исторически... интрига.
Да,
прям нужно именно эту группу смотреть внимательно. Делать да, я да, этого, да, конечно, не буду.
Да, понятно. Но я бы хотел, конечно, чтобы Зальцбург вышел, как там. То есть, а чтобы Зальцбург вышел, ему надо не проиграть Севилье дома. Есть такая опция? Ну, есть, я думаю. Почему нет? Зальцбург не проиграет Севилье, и мы все надеемся, что он не выйдет. Там и сложная история есть. Если выиграет Вольфсбург у Лиля, будет 8 очков и у Лиля, и у Вольфсбурга, а Зальцбург сыграет ничью Севилье, и у Зальцбурга будет 8. И там начнется счет, пересчет, какие ничьи и так далее. Мы сейчас заниматься этим не будем, но уровень...
Боже, это всем пофиг.
Нет, ну да, это, потому что нет
больших... Очень интересно с точки зрения математики ситуация, да, но да, да. Я не знаю, наверное, ни одного человека, который бы смотрел матчи этой группы.
Слушайте, ну, во-первых, сами болельщики команд смотрят, слушайте, и в стране смотрят, но вы представляете, как потирают руки команды, занявшие второе место на эту группу? Тут же кто-то займет первое, и он будет сразу кроликом.
Ну, такие кролики нередко больно кусаются.
Смотря кого. Я думаю, против Ювентуса тут ни у кого шансов нет. Ну, ни у кого. Против Бенфики, наверное, есть. Против Парижа ни у кого нет. Ну, так я думаю. Я, конечно, хотел бы, чтобы Париж сразу... А, Париж же второе место нас занимает, да. Ну, кстати, одна из команд все равно на Париж попадет здесь. Ну, в общем, короче, группа жизни. И самое главное, что это группа жизни для всех остальных хищников, которые ходят и смотрят, кто тут нам достанется из этих, которые между собой там дерутся сейчас. Так что вот настоящая такая взрослая, мощнейшая интрига, она у нас только...
Только здесь.
Да, только в одной группе. Больше... Нет, то есть интриги второе, третье место, мы уже сказали, а так вот, чтобы общей интриги больше нигде нет. Последний тур состоится в начале декабря, через две недели. Естественно, мы будем делать по нему программу. А на сегодня у нас все. Напоминаю, что на следующей неделе, в среду, мы будем делать перекличку по матчам 14-го тура, который состоится именно в среду в прямом эфире с половины 11 вечера до часу ночи. А про Лигу чемпионов пока все. До свидания и всего вам самого доброго.
До свидания и продолжайте слушать «Пульс Лиги чемпионов» на Матчдэй Бис.